Издательство «Эксмо». Платон. Государство. Книга первая. Сократ. Вчера я ходил в Пирей вместе с Главконом, сыном Аристона, помолиться богине, а кроме того, мне хотелось посмотреть, каким образом справят там ее прачник, ведь делается это теперь впервые. Прекрасно было, по-моему, торжественное шествие местных жителей. Однако, не хуже оказалось и шествие фракийцев. Мы помолились, насмотрелись и пошли обратно в город. Увидев издали, что мы отправились домой, Полимарх, сын Кефала, велел своему слуге догнать нас и попросить, чтобы мы его подождали. Слуга, тронув меня сзади за плащ, сказал: «Полимарх просит вас подождать его». Я обернулся и спросил: «Где же он?» «Да вон он, подходит. Вы уж, пожалуйста, подождите». «Что ж, подождем», — сказал Главкон. Немного погодя подошел и Полимарх, а с ним Адимант, брат Главкона, и Никерат, сын Нике, и еще кое-кто, также, вероятно, с торжественного шествия. Полимарх сказал: «Сдается мне, Сократ, вы спешите вернуться в город». «Ты догадлив», — сказал я. «А разве ты не видишь, сколько нас здесь?» «Как же не видеть?» «Вот вам и придется либо одолеть всех нас, либо остаться здесь». «А разве нет еще и такого выхода? Убедить вас, что надо нас отпустить?» «Как же можно убедить тех, кто и слушать-то не станет?» «Никак», — сказал Главкон. «Вот вы и учтите, что мы вас не станем слушать», — Адимант добавил. «Неужели вы не знаете, что под вечер будет конный пробег с факелами в честь богини?» «Конный?» — спросил я. «Это нечто новое. Будут передавать из рук в руки факелы при конных христаниях? Так я тебя понял?» «Да, так», — сказал Полимарх. «И вдобавок будут справляться ночные торжества, а их стоит посмотреть. После ужина мы пойдем смотреть празднество, и здесь можно будет встретить много молодых людей и побеседовать с ними. Пожалуйста, останьтесь, не раздумывайте». Главкон отвечал: «Видно, придется остаться». «Раз уж ты согласен, — сказал я, — так и поступим». И мы пошли к Полимарху домой и застали там Лисия и Евтедема, его братьев, а также халкидонцев Расимаха, Паэнийца Хармантида и Клитофанта, сына Аристонима. Дома был отец Полимарха, Кефал. Он мне показался очень постаревшим. Прошло ведь немало времени с тех пор, как я его видел. Он сидел на подушке в кресле с венком на голове, так как только что совершал жертвоприношение во внутреннем дворике дома. Мы уселись возле него. Там кругом были разные кресла. Чуть только Кефал меня увидел, он приветствовал меня такими словами: «Ты, Сократ, нечастый гость у нас в Пирее. Это напрасно. Будь я еще в силах с прежней легкостью выбираться в город, тебе совсем не понадобилось бы ходить сюда. Мы бы сами посещали тебя там, но теперь ты должен почаще бывать здесь, уверяю тебя. Что насколько во мне угасли всякие удовольствия, связанные с телом, настолько же возросла потребность в беседах и удовольствии, связанном с ним. Не уклоняйся же от общения с этими молодыми людьми и посещай нас, мы ведь с тобой друзья и близкие знакомые». «Право же, Кефал», — сказал я, — «мне приятно беседовать с людьми преклонных лет. Они уже опередили нас на том пути, который, быть может, придется пройти и нам, так что, мне кажется, нам надо у них расспросить, каков этот путь, тернист ли он и тягостен, или удобен и легок. Особенно от тебя, раз уж ты в таких летах, когда стоишь, по словам поэтов, на пороге старости, мне хотелось бы узнать, в тягость ли тебе жизнь, или тебе кажется иначе». «Тебе, Сократ», — отвечал Кефал, — «я, клянусь Зевсом, скажу так, как мне кажется. Часто сходимся мы вместе, люди примерно тех же лет, что и я, оправдывая старинную поговорку. И вот когда мы соберемся, Большинство из нас сокрушенно вспоминают о вожделенные удовольствия юности, любовные утехи, попойки, пирушки и тому подобное, и брюзжат, словно это для нас великое лишение. Вот тогда была жизнь, а теперь разве жизнь? А некоторые старики жалуются на родственников, помыкающих ими, и тянут все ту же песню, что старость причиняет им множество бед. А по мне, Сократ, они напрасно ее винят. Если бы она была причиной, то я испытывал бы то же самое, раз уж я состарился, да и все прочие, кто мне ровесник. Между тем, я не раз встречал стариков, у которых все не так. Например, поэту Софоклу был при мне задан такой вопрос. «Как ты, Софокл, насчет любовных утех? Можешь ли ты еще иметь дело с женщиной?» «Что ты такое говоришь, право?» — отвечал тот. «Да я с величайшей радостью избавился от этого, как убегает раб от необузданного и лютого господина». Ответ Софокла мне и тогда показался удачным, да и теперь и нравится не меньше. Ведь в старости возникают полнейший покой и освобождение ото всех этих вещей. Ослабевает и прекращается власть влечений, и во всех отношениях возникает такое самочувствие, как у Софокла. То есть чувство избавления от многих неистовствующих владык. А огорчения по поводу этого, как и домашние неприятности, имеют одну причину, Сократ. Не старость, а самый склад человека. Кто вел жизнь упорядоченную и был добродушен, тому и старость лишь в меру трудна. А кто не таков, тому, Сократ, и старость, и молодость бывает в тягость. В восхищении от этих его слов и желая вызвать его на дальнейший разговор, я сказал: «Мне думается, Кефал, что люди, скажи ты им это, не согласятся с тобой. Они решат, что ты легко переносишь свою старость не потому, что ты человек такого склада, а потому, что ты обладатель большого состояния. Они считают, что у богатых есть чем скрасить старость». «Ты прав», — сказал Кефал. Они не согласятся и попытаются возражать. Но их доводы не так уже весомы. А вот хорош ответ Фемистокла одному сирифийцу, который поносил его, утверждая, что своей славой Фемистокл обязан не самому себе, а своему городу. «Правда, я не стал бы знаменит, будь я сирифийцем, зато и тебе не прославиться, будь ты хоть афининином». Точно так же можно ответить и тем небогатым людям, которым тягостна старость. Да, и человеку кроткого нрава, но бедному, легко переносить старость в бедности. Но уж человеку дурного нрава, как бы богат он ни был, старость всегда будет тягостна. «А то, чем ты владеешь, Кефал?» – спросил я. «Ты большей частью получил по наследству или сам приобрел?» «Куда уж мне приобрести, Сократ? Как делец, я где-то посередине между моим дедом и моим отцом. Мой дед, его звали так же, как и меня, получил в наследство примерно столько, сколько теперь у меня, но во много раз увеличил свое состояние. А мой отец, Лисаний, довел его до меньших размеров, чем теперь у меня». Я буду доволен, если оставлю вот им в наследство не меньше, а немножко больше того, что мне досталось. «Я потому спросил», — сказал я, — «что не замечаю в тебе особой привязанности к имуществу. Это обычно бывает у тех, кто не сам нажил состояние, а кто сам нажил, те ценят его вдвойне. Как поэты любят свои творения, а отцы своих детей, так и разбогатевшие люди заботливо относятся к деньгам не только в меру потребности, как другие люди, а так, словно это их произведение. Общаться с такими людьми трудно, ничто не вызывает их одобрения, кроме богатства». «Ты прав». «Конечно, а скажи мне еще следующее. В чем состоит наибольшее благо от обладания значительным состоянием?»